Привет! Это редакция «Трендбукс». Книги, написанные с любовью.
Издательство «Клевер». «Мертвый ворон кричит о любви». Алекс Джун. Книгу читает Ниоли Мейлуте. Эта книга посвящается моей маме, которая привела мне любовь к литературе и научила не сдаваться. Моей сестре-близняшке, главному бета-ридеру и самому преданному читателю. Моему мужу, вдохновившему на создание образа Кости и консультирующему меня по теме криптовалюты, а также моему папе, который борется с тяжелой болезнью. Спасибо, что верите в меня. Глава первая. Костя полдня морально готовился к этой встрече. Он был спокоен, собран и действовал по заранее составленному плану. Освободил гостиную от своих вещей, перенес все в спальню, сварил борщ, устроил генеральную уборку, хотя дома без того жирно намекал, что его хозяин — педантичный зануда, который даже тряпочки для пыли складывает ровными стопками в специальный ящик. Зазвонил телефон. Это снова была мама Киры. «Еще не приехала?»
«Нет».
«Да где же ее носит? И трубку не берет. Я 100 раз звонила. Наверное, опять заблудилась. Ты обязательно мне напиши, когда она приедет».
«Хорошо».
Костя отключился, прежде чем Кирина мама успела еще что-то сказать. Сильнее телефонных разговоров он ненавидел разве что навязчивых незнакомцев, пытающихся завязать бессмысленную беседу в лифтах, очередях и общественном транспорте. Костя взглянул на настенные часы. Кира и правда задерживалась. Хотя она всегда предпочитала выходить заранее, закладывая время на форс-мажоры, которые с ней постоянно случались. Например, Кира никогда не могла с первого раза найти нужный выход из метро. И даже со второго. Обычно она сначала металась под землей, а потом продолжала ту же суету на поверхности. Постоянно сверялась с пешеходным навигатором, резко меняла направление, натыкалась на прохожих и только каким-то чудом, наконец, доходила до цели. Когда Кира получила права и пересела за руль маминой машины, ситуация не улучшилась. Если в городе случались пробки, Костя подозревал, что это Кира колесит по улицам, споря с навигатором, поворачивая и паркуясь в неположенных местах. За всю свою жизнь он еще не встречал человека, который бы так скверно ориентировался в пространстве. Поначалу Костя даже думал, что Кира придуривается, но, понаблюдав за ней некоторое время, просто принял это как факт. Он рассеянно поправил диванные подушки, и в это время в дверь оглушительно застучали. Парень мученически вздохнул, в который раз напомнив себе о том, что должен быть гостеприимным и вернуть долг семье, когда-то его приютивший. Он был спокоен, собран и морально не готов. Открыв дверь, Костя даже отшатнулся. На пороге вместо Киры стоял куст на ножках, держащий в вытянутой руке кошачий лоток и тычущий им в Костю вместо приветствия.
«Да возьми уже, у меня руки сейчас отвалятся!» — возмутилась Кира.
Костя поспешно забрал из ее рук лоток, а также тяжелую катку с чудовищным растением и аккуратно поставил на пол в коридоре. Следом, шумно дыша, ввалилась Кира. Она сразу скинула с плеча туго набитую тряпичную сумку и принялась расшнуровывать огромные грязные ботинки. На спине у нее Костя заметил желтый рюкзак с прозрачной передней стенкой, в которую, словно космонавт в иллюминаторе, таращился черный кот. Каштановые волосы Киры были в полном беспорядке, а серо-зеленые глаза лихорадочно блестели. Видя, что она никак не может справиться со шнурками, Костя опустился на колени и помог развязать тугие узлы. Когда-то он целый вечер учил Киру завязывать аккуратные бантики, но, видимо, она все позабыла. От этой мысли ему даже стало чуточку грустно, хотя он сам не понял, почему. Костя убрал обувь в шкаф и скользнул взглядом по вещам, сваленным на полу.
«Это все, что я успела спасти из огня», — пробормотала Кира, нервно покусывая губы.
«Кошачий лоток?» — изогнул бровь Костя.
Он мог понять кота, сумку, даже комнатный цветок, но это...
«Лжетьма ходит только в него. Я пыталась как-то поменять на более красивый, но он бастовал. Пришлось на помойке искать его старый лоток. Короче...»
Кира поставила на пол рюкзак и выпустила из него кота.
«Это его любимый горшок. Каждый имеет право на сентиментальную привязанность к определенным вещам».
«А почему лжетьма? У вас же была кошка тьма».
Костя все сильнее ощущал, что теряет связь с привычной логичной действительностью, погружаясь в иррациональный хаос. Так всегда случалось, когда Кира была рядом.
«Это наш свежий кот. Мы думали, это тьма. Увезли с дачи в город. Он жил с нами неделю в квартире. На следующие выходные вернулись, а тьма у домика орёт, голодная и злая. Мы ее опять в город забрали. Дома уже стали сравнивать внимательно. Оказалось, это кот и кошка. Мы пытались потом найти хозяев лжетьмы, но безуспешно».
«А как вы сразу...»
Но Кира не дала ему закончить мысль.
«У меня нет привычки заглядывать котам под хвост. А тьму мама с собой в Сеул недавно забрала. И, может, хватит меня уже на пороге держать?
Кстати, рада тебя видеть. Когда мы последний раз встречались? На маминой свадьбе? Целый год прошел».
Костя кивнул, пропуская Киру вперед, попутно рассказывая, что и где находится в его двухкомнатной квартире.
Свежий кот Киры путался под ногами и орал. Пока гостья мыла руки и раскладывала свои нехитрые пожитки, Костя написал сообщение Кириной маме о том, что все хорошо. Год назад она внезапно выскочила замуж за приезжего корейца и переехала в Сеул. В теории Кира должна была к ней присоединиться, как только окончит университет, где она училась на психолога. Отца у Киры не было. Во всяком случае, Костя о нем никогда не слышал. Казалось, что уютному миру мамы и дочери вовсе не нужен глава семьи. Они хорошо справлялись и без него. Костя, до 12 лет проживший в полной семье, никогда не понимал, как можно жить без отца. Но потом прочувствовал это на собственной шкуре. Одно время он пытался в чем-то стать отцом самому себе и даже Кире, но это была лишь отчаянная попытка одинокого мальчика как можно дольше удержать в памяти образ любимого папы. Костя привычно заставил взметнувшиеся эмоции осесть на дно памяти и пошел на кухню. Он налил борщ в тарелку, аккуратно нарезал хлеб, достал из холодильника сваренный накануне компот. Хотел было почистить чеснок, но так и не решился. Когда он жил один, то всегда ел чеснок в прикуску с борщом. Но теперь к нему переехала Кира. Конечно, это было временно, пока специальная бригада убиралась в ее квартире, чистила вещи, стены и пол от сажи, делала ремонт. Но все же стоило хотя бы попытаться создать для Киры комфортную обстановку. А запах чеснока она ненавидела. Костя хорошо помнил, как Кира морщилась и вполголоса жаловалась ему за столом, когда ее мама решила бороться с частыми болезнями дочери при помощи народных средств. В те дни чеснок у них был везде, кроме чая. И Костя, как мог, выручал Киру, позволяя незаметно перекладывать дольки чеснока к себе в тарелку. После гибели родителей в автокатастрофе забота о маленькой смешной Кире стала для Кости настоящим спасением. С ней он чувствовал себя взрослым и нужным, тем, кто многое может и умеет, а значит, способен справляться с трудностями. А проблем в жизни у Кости тогда хватало. Нелепая авария по дороге в школу лишила его любящих родителей. Родных, которые захотели бы взять сироту на воспитание, у него не было. И Кирина мама, их соседка, приютила мальчика у себя и даже как-то договорилась с органами опеки. Она заботилась о нем, как о родном сыне, водила по врачам, интересовалась увлечениями и старалась уделять ему столько же внимания, как и Кире. Костя жил в их семье целых 4 года, пока в 16 лет не переехал в общежитие колледжа. Квартиру родителей они сначала сдавали, переводя деньги на счет Кости. Достигнув совершеннолетия, он ее продал и купил жилье поближе к университету. Но все равно продолжал поддерживать отношения с Кирой и ее мамой, которые стали ему второй семьей.
Поначалу Костя часто их навещал, приезжал на выходные и праздники, но самостоятельная взрослая жизнь, совмещение работы и учебы отнимали очень много сил, постепенно частые встречи становились все реже. Костя сам не заметил, как отдалился от Киры и ее мамы. Но несчастье снова свело их вместе. Только теперь пришел черед Кости предоставить Кире кров.
«Какая милая у тебя квартира! И почему ты меня никогда не звал в гости?»
Кира села на стол и улыбнулась, откидывая с лица вечно всклокоченные волосы. Только сейчас Костя заметил повязку на ее правой руке. Сильный был пожар.
«Ну, так», — неопределенно повела плечами Кира. «Мне ведь не с чем сравнивать. Полыхнуло, конечно. В тот вечер я с дуру расставила свечи на полу по особой схеме, а там был ковер. Одна свеча упала, ворс вспыхнул. Я хотела ковер в ванну бросить, потушить. Схватила, пока по комнате несла, зацепила перья. Помнишь, у меня на столе лежала шапка шамана? Занялась, как факел. А потом вижу, что у меня рука в кофте горит. Бросила ковер на пол, давай пламя сбивать. Поняла, плохо дело. Даже не помню, как схватила сумку, куст, лжетьму и выбежала на улицу. Сосед помог тушить. Потом пожарные приехали. Пламя остановили достаточно быстро, но гостиная сильно пострадала. Спасибо, что приютил.
Кира улыбнулась, стараясь незаметно вытереть глаза, из которых едва не брызнули слезы. Ее руки нервно подрагивали, выдавая волнение. «Все будет хорошо. Ты и твой кот живы, ремонт сейчас делают быстро, а гостиная у меня все равно пустует», — ответил Костя, стараясь приободрить Киру. Он знал, что Кириной маме восстановление квартиры обойдется дорого, и лишние траты на съем жилья или оплату отеля для дочери лягут на нее непосильным грузом.
«Мама сказала, ты дал ей немного денег».
«Спасибо», — снова улыбнулась Кира, добавляя в борщ сметану.
«Да это капля в море», — отозвался Костя.
«Мама говорит, ты размножаешь горшочки с золотом в воздухе, словно лепрекон».
Костя поморщился, но промолчал.
«Шучу. Теперь мы знаем, что ты занимаешься криптой. Скажи что-нибудь на криптовалютском».
Кира, как обычно, говорила первое, что взбредет в голову. Костя давно к этому привык. Он и правда отвечал за разработку платформ, игр и приложений на технологии блокчейн, а также занимался операциями с криптовалютой. Но это вечерами. Днем Костя учился на четвертом курсе факультета автоматики и вычислительной техники по специальности программная инженерия. Ну или, как говорила Кира, на душнильском факультете счетоводов и зануд. Она посещала тот же университет, только ее занятия проходили в другом корпусе, где обосновался факультет гуманитарного образования. За годы учебы Костя сталкивался с Кирой всего пару раз. Слишком на большой территории располагался их университет, и даже столовые у них были разные. После переезда Кириной мамы в Сеул стало еще меньше поводов для встреч. Костя понимал, что у молодой девушки наверняка есть занятия поинтересней, чем общение с другом детства. Да и сам он не был тем, кто цепляется за прошлое из сентиментальных чувств. Конечно, Костя был очень благодарен Кире и ее маме за все, что они для него сделали, но время заставляет даже близких людей идти разными дорогами. Такова жизнь. Если бы не пожар и внезапный звонок с просьбой приютить Киру, вряд ли бы им пришлось вот так сидеть за одним столом. Кира несколько раз попыталась завязать диалог, но все попытки вскоре исчерпали себя. Неловкость висела в воздухе и давила на плечи. Именно так бывает, когда внезапно сталкиваешься с одноклассником, с которым толком не общался уже лет 5. Сначала ты вроде даже радуешься встрече, но слишком быстро понимаешь, что кроме детских воспоминаний вас больше ничего не связывает. Вы давно чужие друг другу люди. Костя сгорбился и уткнулся в тарелку. Аппетита не было. Он любил есть в одиночестве, а при Кире кусок в горло не лез. Казалось, она совсем не изменилась за последние годы. Была все той же тощей, маленькой и суматошной девчонкой. В последнее время Костя недолюбливал инфантильных людей. Считал, что манипуляциями они заставляют других расхлебывать их проблемы. Была, конечно, жалкая надежда на то, что Кира стала более взрослой и разумной девушкой. Но зажженные свечи на пушистом синтетическом ковре говорили о том, что она все та же беспечная девчонка, какой он ее помнил. Черный кот потерся о Костину ногу и оглушительно заорал. «Наверное, твой сумрак хочет есть», — сказал Костя, поглаживая гладкую шерстку.
«Лжетьма!»
«Сумрак ему больше подходит», — пробормотал Костя. Он собрал со стола тарелки. Кира успела все съесть. Вытер крошки и задумчиво завис у холодильника, думая, что можно дать коту. «Схожу за кормом. У меня ничего для кота нет. И вообще...» — тихо произнес Костя, вспоминая огромные ботинки Киры, которые ей, должно быть, выдали добрые соседи. «Напиши список нужных тебе вещей, я куплю. А ты отдохни и закажи себе на сайте одежду, накидай пока в корзину, а я приду оплачу».
«На каком сайте?» — не поняла Кира.
«Ну, где ты одежду обычно берешь?» Костя нетерпеливо провел рукой, взъерошивая волосы.
«Я хожу в торговый центр».
«Ну да, девушки такое любят. Это Костя предпочитал заказывать абсолютно все через интернет. Он бы и доставку продуктов на дом оформил, да только сейчас ему внезапно захотелось прогуляться, подышать свежим воздухом».
«Минуту!»
Костя сходил в спальню, принес оттуда ноутбук, открыл один из своих любимых сайтов, где была приличная одежда, и вернулся к Кире.
«Здесь выбирай». «Привозят быстро, можно померить и оставить только то, что нравится. А я пошел. Скинь мне список нужного, я все принесу».
«Спасибо», — растерянно улыбнулась Кира.
«Послезавтра у меня будет встреча с клиенткой, я ей гадаю на картах Таро. Она хорошо платит, деньги верну».
«Не надо денег», — отмахнулся Костя и поспешил убраться из квартиры.
За последние 5 лет Костя стал страшно нелюдимым. Он ценил одиночество и так привык быть единственным хозяином в квартире, что до сих пор нервничал из-за вторжения Киры, хотя и хорошо к ней относился. Он знал, что Кира подрабатывает, предсказывая будущее, но побоялся спросить, как именно она консультирует клиентов. Возможно, уже послезавтра его чистую, уютную квартиру превратят в обиталище ведьмы, и целыми днями к нему будут ломиться девицы, жаждущие узреть будущее в хрустальном шаре или получить расклад Таро. Он хорошо помнил комнату Киры, карандашные каляки на стенах, с которыми она приставала к Косте, выспрашивая, что он в них видит. Ловцы снов, самодельные куклы, благовония, свечи, новогодние гирлянды из пластмассовых звезд, мигающие даже летом. Костя вздрогнул, получив сообщение от Киры. Он мельком посмотрел список и выдохнул. Хрустального шара в нем не было. Только зубная щетка, расческа, мочалка и все такое прочее. Достаточно скромный набор. Возможно, стоит перевести ей деньги на карточку, чтобы она смогла прикупить косметику и другие девичьи штуки. Костя прошелся по супермаркету, набрав чуть больше, чем было в списке, купил коту мячик и коврик-когтеточку, завис у полки с женскими средствами личной гигиены, но решил не перебарщивать с заботой. Раз этого не было в списке, значит, ей не нужно. Он бы еще прогулялся, но перед глазами все время стоял голодный кот, который укоризненно мяукал. Зазвонил телефон. «Ты еще долго?» — спросила Кира.
10 минут.
«Костя, можно я лягу в гостиной? Я всю ночь не спала из-за этого пожара и, боюсь, тебя не дождусь».
«Постельные принадлежности в диване. Если пижамы нет, там же найдешь чистую футболку».
«Покормишь лжетьму?» — зевнула Кира.
«Да».
«Ты со всеми так разговариваешь, словно за каждое лишнее слово с тебя списывают деньги», — засмеялась она. «Спокойной ночи, сухарь!»
Когда Костя вернулся домой, Кира уже спала, несмотря на оглушительные вопли голодного лжетьмы. Костя покормил кота, неодобрительно причмокнул, заметив, что Кира легла спать с мокрой головой. Успела принять душ, пока он гулял. Костя заглянул в ванную, вытащил из ящика фен и положил на видное место. А после тихонько задернул шторы и ушел в спальню. Одежду Кира так и не заказала. Видимо, постеснялась, а может, была слишком уставшей. Костя перевел ей деньги по номеру телефона и написал сообщение, вежливо попросив купить необходимое.
Он сделал все, что было в его силах, но все равно чувствовал, что этого недостаточно. Наверное, девушка, пережившая пожар, нуждалась в дружеском сочувствии и эмоциональной поддержке, а Костя не особенно умел разговаривать по душам и утешать. Впрочем, его отец всегда говорил, что мужчина доказывает свои чувства поступками, а не словами. И он старался как мог. Сон к Косте так и не пришел, поэтому он проработал за ноутбуком до самого рассвета. Утром пожарил омлет и оставил на плите, накрыв крышкой. Снова покормил Лжетьму, почистил его лоток и тихо ушел в универ, стараясь не разбудить Киру. Пожар — все-таки уважительная причина для